Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, культурные гуру, духовные наставники, интеллектуальные лидеры. Люди, сделавшие нас. Об этом мы сегодня беседуем с московским историком Сигурдом Шмидтом. Академик Сигурд Оттович Шмидт – одна из самых известных фигур в российском ученом мире. Он человек публичный, его часто можно видеть на экране телевизора. Поэтому, думаю, многие слушатели хорошо представляют себе, с кем сегодня пойдет беседа. Не думаю, правда, что столь же известны труды моего собеседника. Назову лишь некоторые книги. «Становление российского самодержавства. Исследование социально-политической истории времен Ивана Грозного». 1973 года. «Российское государство в середине 16 столетия. Царский архив и лицевые летописи времен Ивана Грозного». 1984 года. «Археография, архивоведение, памятниковедение. Сборник статей». 1997 года. «Путь историка. Избранные труды по источниковедению и историографии». 1997 год. «Россия Ивана Грозного». 1999 года. «Общественное самосознание российского благородного сословия. 17-й, 1-я, 3-я, 19 века». 2002 года. Академик Лихачев говорил, Сигурд Оттович Шмидт известен как исследователь-историк широкого плана, и как организатор науки, и как воспитатель научной молодежи, и как общественный деятель, посвящающий много времени вопросам охраны памятников истории и культуры, рукописному документальному наследию. Еще лихачевские слова. Он лучший в наши дни знаток источников по истории России XVI века. А теперь к беседе.
Для одних людей жизнь без учителей немыслима. Другие говорят, что они сами себя сделали, что они self-made men. К какой категории людей относитесь вы, Сигурд Оттович?
Конечно, к категории, которая учится. Я даже думаю, что я сохранил себя, как ученый, по крайней мере, потому что я сохранил умение учиться, учиться не только у старших, а теперь уже у младших. Они технологически гораздо более оснащены, чем я, и они думают теми приемами, и их влечет та тематика, которой я менее приспособлен, и я у них усваиваю, как я могу оставаться в какой-то степени современным.
Всегда ли было так? Всегда ли вы любили, хотели и жаждали учиться?
Любил, вероятно, нет. Может быть, даже и не хотел. Но ощущал потребность. Причем я, понимаю, вот прожив такую долгую жизнь, а мне ведь все-таки 91-й год, я понял, что я многое осмысливать стал тогда, когда я стал гораздо старше, когда я уже освоил многие термины, многие понятия. В то время это была интуиция, которая, в общем, к счастью, меня не подвела. И я ощущал, что нужно все время воспринимать и находить какие-то примеры, даже не примеры. Слова «пример» для меня не было. Я механически, как всякий маленький мальчик, я подражал в действиях, которые были необходимы для обихода, но и в играх. Но я понимал, что есть что-то, что получается интересно, лучше, и мне нравится, и гордился, и радовался, если у меня выходило, и огорчался, если не получалось. Причем это было связано не только со сферой, но расширением моего интеллектуального ареала, а в отношениях с людьми. Мне очень повезло. Меня окружали с детства по-настоящему хорошие люди и по-настоящему трудолюбивые. То есть я был воспитан, я считал, само собой разумеющимся, нужно трудиться и нужно делать свое дело с полной ответственностью и честно. Или находить способ вообще не делать. Вот так, но тем не менее, это потому, что это было очень важно, и я это наблюдал в разных категориях социокультурных, потому что, конечно, вспоминаются мои родители, когда я формировался, это был период самой большой знаменитости отца, естественно, я это усваивал, и не всегда позитивно, потому что мне не хотелось быть сыном знаменитости, а ничего другого во мне почти никого не интересовало. Я очень рано усвою одно, совершенно как животное. Когда я интересен сам по себе, когда я интересен, потому что я отсвечиваю чужим светом. Мне это потом помогало. И сейчас помогает, я понимаю, кому я нужен, потому что моя подпись что-то значит, а кому я интересен или даже близок. Но одновременно у меня была необычайно преданная мне няня, 67 лет она со мной жила, умная, приметливая, добрая, очень умелая, конечно, очень нравственная, высокой нравственности. Она и читала много, она была и воспитана по-своему очень хорошо, она была камеристкой в семье дочери барона фон Мекка, знаменитого инженера и камергера, и сына той самой дамы, которая покровительствовала Чайковскому, и она была, видимо, приближенная, она как-то так с этим общалась и дальше. И, конечно, она мне и в науке многое помогла, но у меня вот, казалось бы, она не знала ни терминов научных, ни, хотя она читала много, но я даже в предисловии к первой книге моих избранных сочинений, вышло сейчас уже 11, именно сводных, я стал писать о ней, потому что я понял, как она отличала общие особенности. Я понял, что подход к истории – это подход к опыту жизни, который свойственен людям вообще. Мы все воспринимаем, сравнивая с тем, что было. Потому что там мы знаем хорошее, плохое, интересное, неинтересное. И, в общем, и вот ее подход к жизни, ее наблюдение и к людям, и к явлениям, оно мне подсказало, что история – это, в общем, часть, это наш генофонд, потому что мы живем памятью.
Все. Как звали ее?
Ее звали Франциска Александровна Наполька. Была киевская, под Киевской, в Польше, Франциска Александровна. Я ее звал Тата. Ее так и звали Татой, потому что якобы мама рано потеряла молоко, и поэтому она со мной возилась гораздо больше. И якобы первый звуки мама Тата. И вот ее все звали Татой.
Но в России, знаете, половина Тат, а половина Ляль.
Да, но Таты папа, тетя надо. Да, а тут вот как раз, и причем очень нам это повезло в том плане, что мама моя и не любила хозяйство, и не умела. Она воспитывала в условиях, что ей не нужно было в детстве этим заниматься. И она вполне передоверяла ей все эти дела, включая меню, что есть. И она была всем семьи. У нас был Таты Архат, как я говорил, дома.
Радио «Свобода», выпуск «Мифов и репутаций». Учителя, культурные гуру, духовные наставники, интеллектуальные лидеры, люди, сделавшие нас. Об этом сегодня беседуем с московским историком-академиком Сигурдом Оттовичем Шмидтом. Да. А расскажите, пожалуйста, о вашей матушке.
Мама, она известна наиболее, некролог ее был как музейный работник. Потому что она училась в Сорбонне, кончала, она киевлянка в Киеве, она дочь врача-хирурга, кончала университет, сдавала экзамены в университете. Ну, во-первых, она женщина, во-вторых, она еврейка, поэтому все это ей затрудняло, естественно, жизнь. А после революции переехала в Москву, она довольно скоро начала, ее пригласили в музей, в институт Маркса Энгельса, Рязанов основал институт, где она стала заведовать гравюрным кабинетом, а потом организовывала, была руководителем создания первых больших исторических выставок Французской революции и Парижской коммуны. После этого, когда ее вычистили из института, когда арестовали Рязанова, она была беспартийная, ее пригласили сначала в музей революции, а потом, когда образовался Институт мировой литературы, то ее пригласили возглавить сектор художественной иллюстрации. И она была там, значит, вот с 1935 года по 1949. В 1949-м она заболела, и начались вообще политические дела. Сектор просто ликвидировал, это был способ такого пути. Там она делала и выставки, создала первую коллекцию, и замечательную книгу я вам могу показать, потому что ее мало кто видел. Она создала такую книгу, альбом Лермонтов «Жизнь и творчество». Это, собственно, музей-книга. с ее предисловием к юбилею в 41-м году. И весь тираж сгорел в гостином дворе, когда началась война. Получены были экземпляры обязательные, какое-то количество у нас, но даже я дарил музею под Пензой. Лермонтовскому музею. Вот, и она делала...
В Тарханах,
да, она делала музей Ломоносова, то есть делала такую книгу Ломоносова еще, но это уже не удалось издать. И последняя ее работа, она уже болела последние годы, это уже посмертно напечатала в литературном наследстве, это рисунка Багрицкого, она уже всегда болела, и так что она была такой довольно известный работник вот в этом плане.
Маму звали?
Маргарита Эммануиловна.
И фамилия у него?
Фамилия ее Голосовкер, а брат ее Яков Мануилович, известный философ и писатель, вот его портрет, это он. Он папин одноклассник по 10-му, по последнему классу Киевской гимназии.
Так кто же ваш первый учитель, папа, мама или няня?
Думаю, что, наверное, все-таки первый учитель была няня, потому что няня со мной проводила все время. А мама, когда я перестал, когда поняла, что я вообще обязан я всем козе. Потому что у мамы не было молока, и она, значит, я на бульваре, я родился в той квартире, где вы находитесь. Просто в квартире родился, причем в Страстную субботу. И родился дом. Два одноклассника помогали этому делу. И у нас существует легенда, которую не опровергали. Это была Страстная суббота. Тату вызвали. Ее вызвали помочь маме, она осталась помогать на всю жизнь. И... Она была гоночной у моего деда и у его сестры. А сестра его жена знаменитого адвоката Скороши Грузенберга. И когда они уезжали, то она была, жила там, они были друзья. И тетя Роза, значит, она была ее гоночной. И вот якобы, когда я позвонил кого в субботу, волнение от она спекла первый тогда. Начиналось. Пасха, она спекла кулич, купила что-то такое было куплено мясное. И когда спохватились от мужчин, от волнения, все, простите, сожрали. Когда пришли провожать, они не сопротивлялись. Вот тогда, когда это было, значит, в апреле 22-го года. Потом, нет, ну, больше, вероятно, женщины. Мы не жили с папой. Мы отношения сохраняли самые близкие, но дом был... Мама, няня, ну, дядя как уехал потом, он приходил, естественно, папа был очень часто, но, в общем, на ней держался дом.
А коза-то, коза, вы обещали про козу.
Козу я не видел, но коза, пока я нуждался в молоке, была коза, которая, естественно, мне давала няня. Потому что тут мама не требовалась. Но и как-то очень, понимаете, я усвоил совершенно механически, что вот быт весь от няни. Духовное больше от мамы. И они как-то очень... Не было ревности, было именно очень уважительное отношение. Это, видимо, было тоже какой-то взаимный ум. Но няня мне дарила книжки. Мама, конечно, выбирала. И няня читала со мной. Она читала мне книжки. А мама меньше, потому что днем, вечером, воскресенье, конечно, было, но все-таки детенышу нужно, чтобы он не только раз в неделю читал книжки, а гулять и читать это. И тата меня водил в детскую группу, так что там тоже были учителя, которых я наблюдал, а потом в школах.
Напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». Учителя, культурные гуру, духовные наставники, интеллектуальные лидеры. Об этом мы сегодня беседуем с московским историком, академиком Сигурдом Шмидтом. В общем, росли вы как Пушкин с няней.
Нет, нет, вот именно не как Пушкин. Потому что, обратите внимание, у Пушкина нигде нету родителей, мамки нету. А для меня это было. Я рос именно с сочетанием, если хотите, няня была, у Пушкина было тоже две женщины, бабушка и няня. Ну и потом разница большая, у меня же были все-таки, маме было 30 с небольшим, а тате вообще 22, она была совсем 22, была молодая женщина. Так что мужское начало как таковое, его потребность, я стал, то есть учительское, я стал чувствовать, ну, наверное, лет 8, когда... Но когда отец мне стал, и я, конечно, ему это не понял, интересен. Когда он со мной беседовал, когда он, ну, когда я болел, например, я вот такая формальная сторона, я помню, меня подозревали там всякие тяжкие болезни, и он со мной ходил к врачам кремлевским, и я замечал, как он читает гранки. Я не знал, что это такое, вот как это, причем тогда они были длинные, он был редактор большой советской энциклопедии, времени было мало, он читал там, сидя, ожидая. Вот такие явления тоже, так что я, и в то же время очень учение, вот важный момент, поскольку мама делала выставки в другой комнате, мы были в большей комнате с татой, и эта столовая считалась там, то там на ковре, на полу раскладывали иллюстрации и тексты, и очень оживленно и интересно обсуждали. И я вот наблюдал, ну, взрослые тети и дяди, больше было тети, каким интересом они работают. Почему работать над тем, что мне понятно, это иллюстративный материал, потом меня это на выставку водили, я, конечно, не понимал, что такое экспозиция, но видел, как это красиво, и как все женщины одеты, хорошо одеты, какой это праздник, как подносят цветы, значит, есть за что подносить цветы. Вот я увидел эту увлеченность работы. Взрослые играли в игры, которые были интересны. Вот это ощущение игры, причем игра вообще была, например, у нас Буриме было принято, вот Ильич очень любил такие штуки, или и Буриме, и игра вот кого-то там догоняет и догадывается, при взрослых это можно было, например, вот, ну, скажем, мне было точно 10 лет, я помню вот уровень стихотворений. Брат мой, а родители делали так, что мы с братом, он от папиной жены Владимира Ротовича, его нет в живых, он был известный инженер, профессор автомобильного дела, Волкова звали, что мы должны встречаться. И раз в неделю я бывал у них, и раз в неделю Волк был у нас. И обе мамы, а она была крупный психолог, секретарь общества фрейдистов, была очень такая дама, занимавшаяся организацией дошкольного воспитания. Она скончалась 50 лет, уже базовые болезни на операционном столе. И вот на детские стихи. Значит, папа, первый проход Сибирякова. Архангель, северный порт на Белом море. Папа, лопая торт, мечтал о морском просторе. Ну, в том же поэтическом духе. Но нас уже приобщали и на уровне наших возможностей поэтических, соответственно, и подыгрывали нам, чтобы мы не чувствовали себя явно павшими. А он тогда был на севере. Так что это учение было и вот в отношениях, уважительных отношениях к детям.
Сигурд Анатольевич, а когда, в каком возрасте и при каких обстоятельствах, как вы это помните, вы осознали, что у вас есть учитель или учителя, у вас есть потребность в учителях, и вы совершенно сознательно движетесь в том или ином направлении?
Скажу, это как раз сыграло большое, значит, роль играла школа. Я попал с 7 класса, я учился в замечательной школе, о которой много пишут, школа имени Нансена, 10-я школа Москвы, близ церкви, где венчался Пушкин. Это была элитная, интеллигентская мужская гимназия, первый выпуск которой кончали уже после революции. Там учились Тимофеев Рисовский, Александр Фармацкий, филолог, искусствовед Лазарев, Игорь Ильинский. Это была гимназия флеровская, это Флеров ее основал, и меня туда питомствовали старые учителя и другие. И вот туда, когда я туда попал, там был совершенно замечательный, не боюсь сказать слово, гениальный учитель словесности Иван Иванович Зеленцов. Во-первых, привлекательнейшая внешность, такие стоящие волосы, довольно большая шевелюра, бородка, подснесса, соскакивающая с носа. Он был, он замечательно читал, и он у нас вел даже своеобразную лекционную систему. 8 класс, он несколько уроков посвятил древнерусской литературе и нашей культуре, как я сейчас понял, которой не было в программе. И вдруг, придя в класс, сказал: «Теперь напишите сочинение о баяне». И мы написали сочинение о баяне. Все, я был горд, я получил 11 многих пятерку, а там требуется совмещение грамотности, значит, сообразительности, в то время час, значит, нужно за короткое время написать. И он вел кружок литературный, в котором собирались даже выпускники. И я там делал доклад потом. И я вот, я понял, меня очень заинтересовало само это, сам процесс преподавания. Я понял, что у меня больше, ну, ясно было, у меня были плохие руки всегда, поэтому ясно было, что я способен только на научную работу. Я болел тогда, у меня был белый билет на Дали, поэтому было ясно, что если у меня такой спортсмен, воин, видимо, тоже не выйдут. И, ну, я обречен, так сказать, на научное творчество. Но научное творчество было гуманитарное. Ну, во-первых, у меня способности гуманитарные больше, чем не гуманитарные. Во-вторых, конечно, я очень рано осознал, что отсвечивать светом наук, которых мой отец, при том, что у меня колебался еще между, меня вот генетика интересовала, но созидание мамы и ее окружения, она при мне делала это все, я просто наблюдал, и очень раннее сознание значения визуальных памятников, наблюдаемых внешне, очень раннее сознание того, что нам дает историко-культурную информацию, что литература является в этом отношении буквально замечательным первоисточником, больше, чем научные книги. Я вообще в школе, ну, скажем, и пушкинском я привез, но привез вот в чем. Я понял, что не нужно делать то, что тебе явно не нравится, к чему ты мало способен и к чему ты не приспособишься. Пушкин был 19-м, конечно, он мог быть вполне вторым при Горчакове, если не первым. У меня в аттестате даже была тройка по физике. Ну, что я буду делать? Я буду заниматься там тем, что мне не пригодится. Зато я очень много читал. Самое образованное, если можно сказать, я получил гуманитарную в школьный год, потому что я довольно бухлорый, поэтому у меня было времени и дома читать. И это пастек. Я рано решил, что я буду, я даже писал об этом потом, я буду профессором, не потому что я зазнайка, а потому что, ну, это было окружение. Мне когда начал вуз, преподавание в вузе, это профессор. Поэтому это не было никакого тут такого смысла, что я вот должен там чем-то стать. И действительно, я в аспирантуре, когда я кончал, мне предложили выбирать между университетом и Академией наук, я выбрал университет. И вот тогда вот это переживание самого восприятия человека, который много дает и который щедро доносит, Иван Иванович, он очень умел воздействовать, как я понимаю, на разум и на нашу душу. И потом не случайно выпустили книгу его памяти очень многие. Он потом в женской школе был, в женской гимназии, когда разделение, и в той школе, где моего гроба, он умер в 50-х годах, выступала 9-классника Марго Эскина, будущая Маргарита Александровна Эскина. Это его класс. И девочки решили делать книгу его памяти. А я уже был тогда академиком образования. И они ко мне обратились, и я привлек к наших. Вышла книга памяти и мальчики, и девочки, потому что школа у нас была общая. И были телепередачи, и о нем выступали и ученые, и, скажем, Алеша Баталов, который был маленький, но он еще помнит его. Это был вообще он человек, который позволял себе на уроках говорить. Это были довоенные, правда, годы, но мы знали символистов, знали Ахматова, знали имена, которые в программу не входили. Он, правда, любил Маяковского, и он заставлял нас думать. Он учил нас, конечно, грамматики, но он позволял, и он уважал наши, очень по-человечески относился, и поэтому вот с памяти сейчас собирались его памяти, он умер в 50-м году, причем это был человек совершенно, не все мы знали, потому что он сын сельского священника, а брат его оказался, как сейчас стали выяснять, уже мой ученик, брат его был расстрелянный епископ в советские годы. Они все кончали духовную академию, потом он пошел преподавать в Рыбинске, друг Золотаревых, друг Ухтомских. того князя, который был знаменитым биологом, физиологом, и брат его, который там был, потом приехал здесь, вообще человек очень в этом отношении. Это вот тоже была эта среда, сама арбатская, какая-то особая среда, причем космополитическая очень, потому что тут очень много не только русских, но всяких, это был район, ну, район служащих. Значит, тех называли интеллигенцией, потому что это особый район совершенно. Это район благополучных дореволюционных жителей. Так, здесь была квартира вашего деда, и он ходил на мой переулок, потому что здесь была квартира Волошина, где жили братья Фроны. И вот эти большие квартиры были все заселены. И заселены преимущественно публикой, которая была или служащей, или обслуживающей. Завода была до фабрик далеко. И она создавала особую атмосферу в школах, где можно было и на более высоком уровне вероятно вести преподавание. Поэтому я рано, в 9-м, вот, когда на все переживали, между 8-м и 9-м классом, я, без 9-го и 10-го, я уже понял, что я на исток.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Мифы и репутация» учителя академика Сигурда Шмидта.
Там мне необычайно повезло. Это, конечно, везение. Я попал совершенно случайно по принципу языка. Ну, тогда, когда поступали, мы называли группы, язык, которым будем заниматься. И группы каждого языка прикрепляли к определенному руководителю семинара. Вот французские группы взял Михаил Николаевич Тихомиров, который тогда только защитил докторскую диссертацию, даже не был профессором еще. И я попал в вот такая школа, которая мне, я его называю главным моим учителем университетским, и писал об этом. И только потом понял, как неправильно мы начинаем, собственно, научные биографии людей, ставших учеными. Мы начинаем с первого печатного труда. Ну, у меня первый печатный труд, если вас называть трудом, мне было 19 лет неполных. Это была вот такая страничка тезиса студенческого доклада на втором курсе, написанного по Обалтевиаде на античную тему, потому что это был семинар. Но на самом деле это началось на первом курсе, потому что Тихомиров нам предложил темы. Я выбрал идеологию самодержавия Ивана Грозного. Я сам обучился древнерусскому языку. Я сам читал, а тогда переведено это не было полностью, курбский Иван Грозный. Я сам читал первую научную литературу. Он очень умело руководил, он, так сказать, он понимал, что к чему. Он называл только немного, несколько работ, и потом, как кто умеет плавать, он выяснял. И у нас были доклады, я сам написал, я уже испытал первую и радость, и печаль, что у меня не получается, и явную увлеченность. А потом, это очень наивно, вот остался доклад, очень наивный доклад, но там, в общем, я понял, были некоторые мысли, которые потом я развивал, потому что Грозный стал, Иван Михаил Николаевич предложил мне после окончания первого курса, хочу ли я работать под этим руководством, это было, конечно, и честь, и я захотел, и я, обе диссертации мои были по эпохе Грозного, я за этим занимался, но в то же время, конечно, сам интерес к Грозному и к этой стороне вызывался событиями того времени, потому что, конечно, аллюзии были прямые, и тему диплома, а потом и диссертации. Я выбрал очень такую волнующую. Я взял Адашева, руководителя избранной рады, и, конечно, мне интересовала проблема деятельности людей, которых официальная историческая идеология времени меняет их оценку, потому что он все сделал, и его же очернили. Я у многих был в семинаре, я очень рано обращал внимание на семинарское лекционное мастерство. Например, то, что же ходит моей первой работы, выдвинутой как раз на конкурс, а я гордился тем, что смог гордиться. Я был в этом конкурсе, значит, была конференция всего Московского университета 41-го года, апрель. И я бы единственный второкурсник на все факультеты. Это песня, правда, одна страница и был. Мы основались на учебе студенческого общества из ФАКа. Я был тоже единственный второкурсник. И напечатали накануне войны наш устав. Ну вот потом здесь почти все те, кто стояли, должны были зачинать. Они потом пошли, как раз из ФАКа особенно пострадал, потому что он попал в окружение под Москвой, ополчение. Там случилось, что студенты младших курсов были все на окопах, включая меня. И когда Сталин выступил 3 июля 1941 года, народное ополчение, туда пошли аспиранты и профессора. Университеты некому было дать. Мы были почти на границе, мы были под Рославлем. Так что кто же оттуда будет идти? Мы узнали об этом не сразу даже. И они были, не приспособлены были совершенно. И там, лекции, конечно, я уже понимал, как читают те, кто заставляют думать, а не запоминать. Это очень легко было заметить у профессоров. Как читают те, которые позволяют думать по-своему, а не так, как их профессора. Вот, например, Сергей Данилович Сказкин, который бедевый, замечательный и очень приятный человек, он позволял себе достаточно вольно комментировать Маркс. Абсолютно уважительный. Он это действительно, мы понимали, вот и сейчас я уже, будучи профессионалом, ученым, понимаю, что и Маркс, и Ленин, и Энгельс, это были просто очень образованные люди, которые, конечно, усваивали всю культуру того времени и в своих философско-социологических исследованиях старались применить, и мы потом их искажали, в конце концов, вовсе не только классовая борьба, ведь у Маркса в «Капитале», а «Капитал» признается классикой и обломанной международных конгрессах экономической мысли, труд и природа и человек – это гораздо более важное значение. Там две главы обычно из многих, которые нужны для классовой, для, так сказать, презумпции классовой борьбы как главного. И я вот Сказкин, как он относился к студентам, или совершенно вот как люди по-разному в разной аудитории себя показывают, и что им интересно. Профессор, он, конечно, опытный профессор, он всегда профессор, но он, чтобы дойти до ученика творческого, он должен почувствовать интерес и чувствовать, что вызывает интерес. И вот Евгений Алексеевич Косминский, который нам читал часть общего курса средних веков, он читал, конечно, очень хорошо, но это было невдохновенно. Он читал часть, это чуть не Византию начал, потому что нужно было ее восстанавливать. А вот во время эвакуации в Ташкенте, где я был с, как мамин сын, гуманитарный институт и Академии наук, он стал читать спецкурс средневековой Англии. Воспоминаниями о Лондоне, о тех, кто там жил, и о том, как вот с деталями, скажем, сэр Пол Виноградов, он же был оксфордский профессор, как он, сэр Пол, чем он занимался, у них близкая тематика. Причем он читал так ярко, что стали приходить две самые красивые светские дамы Ташкента. Тимоша Пешкова и Людмила Толстая. Они приходили на лекции Среднеазиатского государственного университета, потому что это было вот это были те традиции Грановского, которые я услышал. С Косминским я потом мы как-то так случайно сблизились, случайно, потому что в период эвакуации, пока распределяли, куда кого поселить, мы 2 или 3 дня жили в одной комнате. И я понимал, какой это умный и очень остроумный человек, и какой он блистательный курс написал истории западноевропейской исторической мысли, которую я рекомендую моим ученикам, потому что читать умные книги – даже не по своей узкой специальности, важнее, чем неумные, но насыщенные факты по своей специальности. И, например, совершенно, вот я уже стал взрослым, я уже стал, кончил уже, или Михаил Николаевич остается главным, например, вот это внимание, интерес к студенту и тоже такой широкий кругозор в контексте мировой истории Николая Рубинштейна, который был и историографом, и блистательным знатоком истории феодальной России, с которым было очень интересно просто разговаривать в университете. Или потом уже, когда я кончил университет, я, мой учитель, оппонент был тоже учитель Михаила Николаевича Бахрушина, который был оппонентом, который вот потом для меня... Я пошел на семинары для аспирантов Пиксанова. И Пиксанов и Бахрушин просили прийти потом, предложили быть их аспирантом, но я вовсе не потому, что я такой был дальновидный, они были оба членкоры, Михаил Николаевич был профессором, Михаил Николаевич был академиком, они были членкорами. Вот, но я сказал, нет, он Фермеров мне предложил, я остаюсь верным, он был в Ашхабаде, я был в Ташкенте, когда он приезжал мимо Ташкента, я просидел 2 или 3 часа у него в купе, и мы оговорили тему дипломной работы. Я писал, вернувшись в Москву, я подавал руководство, писал дипломную работу. И новый Пиксанов, методика литературоведения. Очень был толковый, интересный семинар. И очень много получил. И на год довольно много выступал там. А потом, даже как, скажем, как мог старик Випр, который моложе меня, нынешнего, но ведь тогда он был старше меня на 65 лет, как он мог в это время читать спецкурсы, интересные лекции. Это было, понимаете, урок. И даже вот когда я стал уже взрослым, и даже отягощенным учеными степенями, то, конечно, например, общение с человеком, хорошо известным за рубежом, Александр Ильич Губер, председатель нашего национального комитета историков, академик, человек редкого обаяния и замечательного жизнелюбия и интереса. Он был в секторе со мной, а потом мы с ним ездили не раз за границу, он одновременно так попадал. И я понимал, как он, много живший за границей, как он тоже чувствует, и как с ним вот находишь какой-то общий язык. То даже до деталей. Он руководитель делегации. Слышим, это в советские еще годы. Можем, не можем, по-моему, одну фразу. Я говорю, товарищ, вы можете делать все, что вы считаете нужным. Но я должен знать. И я буду знать, как поступить, если что-то с вами. Если я не знаю, я даже вообще не знаю. Это было действительно, это было абсолютно доверительно. Это тоже вот метод, понимаете, воспитания. Как он позвал. Я же наблюдал, мы с ним, я уже в профессора ходил, и мы в эти малые встречи, которые бывают, Дине, обычно, а тут же на момент договориться, я понял, как мастерски можно вот по ходу дела, там никаких переводчиков нет, значит, это все на языке оригинала, как говорится, в Париже это было, решаются эти проблемы наших взаимоотношений научных, научно-научно-научно-политических. Соответственно, я впервые тогда, вот я попал за рубеж сразу с лекциями. Первый раз я был в Чехии, а потом сразу в Париже с лекциями в Сорбонне и в Эколь Протик. И отношения с профессорами, это тоже был урок, когда там замечательный историк-психолог Мандрус, с которым мы просто подружились, мы с ним потом, я его принимал в Москве, и он был первый, единственный советский оказался гражданин, которого пригласили в сборник «Его честь», который, к сожалению, оказался сборником «Мемуар». Так случилось. И международные там очень многие были. И как тоже вот наблюдаешь этих людей, или даже тот же Бродель, который создал все, он пригласил домой. И когда я первый раз был, а когда потом в 91-м году, я помню, я позвонил, долг вежливости, он меня спросил, а Сигурдович, где вы остановились? Ну, Сигурд Тотович, а все эти профессоры, конечно, где вы остановились? А я сказал, мне через 10 минут звонок Браделя: «Не возражаете ли вы, если мы вас пригласим на обед?» Он пригласил в ресторан, который находится близко от... А я был возле Люксембурга. Там очень милый такой, даже такой полуресторан, но мы там очень по-домашнему провели время. Вот это, видите, какой-то вот... Я Браделя водил по Москве, когда он приезжал по музеям, я видел, как он воспринимал наши русские. В Коломенском мы были, и в Историческом музее, и в доме Романовых. Как он это все усваивал, ну, для своей такой, для своей теории каждодневности, значимости каждодневности. И когда я сейчас вот рекламирую эту каждодневность как главную в истории, конечно, много получено. Не только от чтения Браделя, это общение Браделя. Я видел, как он это, и как Михаил Николаевич воспринимает. Вот мы, вот эти уроки. Учитель – это не обязательно произносящий дат.
Академик Сигурд Шмидт о своих учителях. Выпуск «Мифов и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.
Мы едем к Михаилу Николаевичу, уже не молодым. Он любил, он писал о древнерусских городах, и он хотел их посмотреть. Он уже был не очень здоров, и он любил ездить с учениками. А тут пригласил меня в Великий Устюг. Поехали в Великий Устюг, он медленно это делал, не любил быстро. Он хотел посмотреть, он начинал с природы. Вот так, да, я понимаю, почему здесь так. Вот такая пойма замечательная, в которой луга, где может быть скот, а Великий Устюг, город отдален от железной дороги тогда. А что было в 17 веке? Затем он пошел на базар. Нам особенно питаться там были какие-то столовые, так что это, но он, значит, смотрел свою ложку, помню, ложку сметану. Да, ложка стоит, понятно, заливные луга, Великий Устюг, Великий Новгород. Вот это велико сдается там за Великий Ростов, в котором такая замечательная природа для лучи овощи, которые были производились там. Пошли в музей, вернул еще же направо, ну, кривые музей, два отдела. Исторический, а он природу. Ему нужно было узнать, что он в этих природных условиях, как живут люди, что может, какой образ жизни. Я это потом с этого и надо начинать. А сейчас, если знаешь, средними веками, когда человек так зависим от природы, никакой технологии нету. Это было тоже вот как они действительно усваивают. И когда я стал уже гораздо старше, я обязан, по крайней мере, двум людям необычайно, которые старше меня, это Сигил Лузнатанович Валк, патриарх нашей археографии, которым мы познакомились, то есть познакомились в Ташкенте, но сблизились в 65-м году, значит, ему 78 лет. По-настоящему я защитил докторскую диссертацию, и вдруг мне приходит пачка оттисков на разных языках, связанные с земскими соборами. Поскольку там одна из тем моей диссертации, мне уже это не пригодится, вам это пригодится. Там я ездил в Петербург, в Ленинград. Ну, на два дня я много ездил. И особенно, когда стал председателем археографической комиссии, это было, и я всегда чуть звонил с утра. Сколько вы дней до? Какой день вам удобнее прийти? Сегодня или завтра? Я знал, что вечер будет с Валком. И Валк мне вот по сути там в шкафу, может быть, что-то вам нужно у него, потому что он уже в этом возрасте сосредоточился на другой тематике. Я еще в основном сидел там прежним на Иване Грозном и на этом времени. Вот. И вот его рассказы, его подход к людям и к источникам. Причем он был внутренне скромен и очень деликатен, и бесконечно образован. У него возникали ассоциации. Я понял, что в этом возрасте, может, было под 80 лет, еще можно и должно делать новое. И темы новые можно брать. Или Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это тоже для меня было чрезвычайно важно, потому что, собственно, мы так сблизились. Дмитрий Сергеевич был 70 лет. уже тогда. Но Булик Шостаков мне даже дарил свои работы, потому что мы занимались одним и тем же, но это были уважительные знакомства и не больше. А потом случилось так, что он, будучи в Москве, он должен был выступать в Остаткино. И это его, видимо, волновало, потому что были вопросы. Он просил меня, что, может быть, вот, что молодежь заинтересует. А в это время он заболел. Выступление не состоялось. Его положили в нашу академическую больницу. Там была отдельная палата, но скромная в то время была такая. Старая больница Зинаиды Александровны Москвичка. Помогал очень им Степанов, такой был академик-испанист, но он очень милый человек с женой. В общем, они в Москве, у них мало. И я каждый день ходил к нему в больницу, и Дмитрий Сергеевич, стеснявшийся, потому что вообще, что приходили люди, потому что у него урологическая была болезнь, он просто не мог себя чувствовать. Выглядеть он в какой-то мере даже репетировал. Насколько я понимаю, он ему захотелось, рассказывал то, что потом было в мемуарах, о гимназии Мая, о поездках на север, о советской ссылке, о коллегах. Потом уже у нас стали отношения совсем близкие, настолько, что когда был его юбилей, 90-летний, и я приехал туда отмечать, то он меня пригласил к себе обедать накануне юбилея. Только семья была, Верочки уже не было, первая дочь погибла, и только была семья. Я и он, и им, как это бывает у нас, сделано, на чему решение, мы решили сделать евроремонт, туалет и ванну сделали, а кухни нет, так что в комнате большой стояла еще плита, до которой давай ему звонили, просили билеты на праздник его честь, а он не знал, это все делал Пятигорский совет, Ленсовет, а он как тут распоряжаться. Ну, в общем, он это было очень... А потом через... Там, он был на юбилее, он был совершенно неэффектный. Когда через два дня в Юсуповском дворце отмечали, это был блистательный Лихачев, 90 лет, и он ему там... это были же столики, где мы имели... каждое свое место заранее задуманное, видимо, кем-то. И он уже был, отвечал на все вопросы. И, в общем, я понял, это был тоже урок. И в 90 лет можно быть, и новые темы можно давать. Или потом отношения, вот, скажем, вы знаете, Ленинградский институт истории, это же третий этаж, там нету лифта. Когда я делал доклад о Платонове, ему очень понравилась эта тема. Я, ну, Платонова статья была открыта, Платонов о Карамзине доклад. Открыли его статью, и я, значит, на основании, не я открыл, но я написал большую статью, и, собственно, заинтересовался тогда Платоном, и сейчас являюсь главным редактором его сочинения, организатором юбилея, который был в Петербурге. Лихачев поднялся наверх, причем это время он отдыхает, он поступил в такой, выступил в премьер. То есть вот это было проявление вот такого, понимаете, ну, опять же, показательных, причем это был период. Это был период, когда Лихачев уже становился снова Лихачевым, когда уже, так сказать, его уже ублажали. И потом я уже, когда он тут остановился рядом с нами в гостинице «Арбат», и была традиция, что я его провожал на вокзал. И Адрианова Пельц, она с мамой была знакома, они в эвакуации оказались в одном купе, потом я поэтому бывал у нее, но вот тоже вот жест и показ. Когда я кончил вуз, она мне вдруг присылает письмо с множеством выписок. Вот вы ищете тему, знаете, вот это. Я-то думал об Иване Грозном писать. Написал. Вот времени там задающая, она прислала выписки с указанием источников, вот, может быть, заняться стоит. И когда я у нее был в Петербурге, она мне выдала методологию историопедицы экземпляр, поскольку нельзя было достать, естественно. В общем, я мог прочесть. И смотрите, вот это все необычайно. Вас, я считаю, что это учителя. Но период еще другой. Я стал учиться у коллег и учеников. просто в буквальном смысле слова. Ну, потому что коллеги некоторые, ну, некоторые были блестящие коллеги. И когда вот тоже с годами ностальгия стала более ясной, очевидной, я стал немножко писать статьи об этом, мемуары. Мне жалко было на мемуары время. Но мемуарного жанра историографической работы я писал, когда уже Михаил Николаевич, я, значит, написал о нем лучшие из моих статей о нем в памяти учителя. Я первый стал работать над его архивами и там нашел много очень интересных вещей. А потом это вылилось в книгу. Она вышла в этом году как раз. Книга моих статей о Тихомирове, «Московский историк Тихомиров», начиная с этой статьи. Там еще были... Я составлял его... Когда был его юбилей, меня просили адрес ему написать тогда для биографии, которая, ну, она без подписи, но моя состав в университетском издании, его первый библиография. И вот сейчас заметил, как тоже меняется представление. Последний мой доклад, я был о Тихомирове, он по-другому, я не видел, когда я начинал это в 60-е годы, и не понимал того, что много. Потом я стал понимать, изучая эпоху, изучая источники, и понял одно явление, которое, может быть, даже вы не вполне осознаете, занимаясь культурой. Вот у нас говорят будет оттепель. Мы по оттепели все время вспоминаем громкоголосых поэтов и публицистов. Они очень много сделали, очень повлияли на общественное мнение. Но в гуманитарных науках не было бы сдвига, если бы сразу не повернули авторитетные ученые, к которым прислушивались. Эти ученые, научные жизнью, они знали, как себя держать в сталинское время. И Тихомиров подавно. Потому что мы не знали, но Тихомиров был арестован на полтора месяца, когда было дело академиков, это дело выяснилось потом, когда Сталин дело открыли его. Брат его был расстрелян, это мы знали. Это он очень, ну, заботился о племяннике, историк известный. Но об этом мы не знали. Но Михаил Николаевич знал, как отвечать. Даже его замечательная фраза была, когда... показывает, как они себя вели, когда Сталин очередное написал теоретическое свое произведение, и заставили профессора быть на семинаре где-то там, и вот они с Бахрушиным переписываются, и оба в стиле 17 века, значит, пишут, как греческие письма 17, как-то слушают это и делается. Но я помню, в это время отелму декан из ФАК. Значит, всех спрашивали, есть ли научная школа. Все отвечали. Потом, когда собрали всех этих деканов, представитель отдела науки сказал, мы спрашивали. Только один беспартийный декан исторического факультета правильно сказал, школа у нас одна, Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Но отдельные ученые имеют учеников, с которыми работают в своем направлении. Это все показывает, что вот нужно учительство, должно быть ибо учитель, воспитая ученика, чтобы у кого потом учиться. Ведь это учиться и тебе, не только другим. Отец для меня в моей биографии чрезвычайно важен. Вот почему. Потому что когда мне ставят разные эпитеты рядом со мной, я понимаю, что я же видел, что такое настоящий эпитет. Вот он же Шмидт и есть другой Шмидт. Это, кстати, очень четко проявилось общественно. Я даже где-то написал об этом, что вот когда в энциклопедии, мы теперь на одной странице. Естественно. Но у папы нигде не написано, что он сын Сигурда Отча, а у Сигурда Отча все написано, что он сын Сигурда Юрьевича. Потому что ему совершенно не нужно быть еще чем-то отцом. Вот. Поэтому, понимаете, это нужно тоже вот знать себе место и не думать, что тоже можно только вещать и достигнуть. Наоборот, Павлов умер очень немолодым, правда, моложе меня. Все-таки он ведь говорил, и с этим верно умирая, что вот он еще не доучился, еще нужно учиться. Павлов, который был первый Нобелевский лауреат, который, кстати, не отличался мягким характером и такой интеллигентностью, даже поведение формальное. Но он просто понимал, что действительно, чем больше мы знаем, тем больше мы понимаем, что пути знания, они безмерные, а возможности уменьшаются. И с годами это не хочется сознаваться, но ощущаешь. И иногда хочу поделиться о зависти, но, в общем-то, может быть, даже с завистью наблюдаешь, как легко овладевают более молодые тем, что для тебя уже является трудностью, потому что себя немножко в чем-то ты в плане прежней эрудиции, ты еще так легко действуешь, а в другом нужно так поднатужиться, уже на натугу не хватает силёнок.
На этом мы заканчиваем программу учителя академика Сигурда Шмидта. Мы желаем Сигурду Оттовичу долгих лет жизни, здоровья и многих трудов. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».